Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы проводим очередную передачу из цикла «Бесед друг о друге». Вместе со мной в студии находится замечательный писатель, сказочник, поэт, прозаик Юрий Иванович Баранов. Юрий Иванович в этом году отмечает замечательный юбилей – 75 лет. Вот мы его заранее поздравляем. И сегодня мы с ним побеседуем. Юрий Иванович расскажет о себе, о том, как он учился, как он стал писателем, как он пишет свои замечательные произведения. И я сразу задаю Юрию Ивановичу первый вопрос. Юрий Иванович, вы родились в Польше. Среднюю школу вы заканчивали на Украине, в городе Мелитополь. Военные профессии вы учились в Тамбове. Отдали военной службе лучшую часть своих лет, своей жизни. А в 1988 году вы приехали в Иркутск и уже 33 года живете в нашем городе. Расскажите, пожалуйста, как это все случилось, почему вы оказались в Сибири, из теплых краев, приехали к нам в суровую природу. Мне это интересно давно уже, я хотел вас об этом спросить.
Прежде чем отвечать на ваши вопросы, Александр Константинович, мне бы хотелось тоже поприветствовать радиослушателей, с которыми длительное время я не встречался. Я очень рад встрече с вами, дорогие друзья, в эфире. Конечно, мне очень приятно будет рассказать вам о жизни, о творчестве. Я благодарю Александра Константиновича за такие эпитеты красивые по поводу того, что я замечательный писатель. Конечно, говорить о том, какой я писатель, могут только читатели, и я буду рад, если сегодня раскрою какие-то тайники своей лаборатории. Прежде всего, я должен сказать, почему я родился в Польше. Да просто-напросто в это время там стоял полк, в котором проходил службу мой отец, военный летчик. Надо сказать, что у меня семья вообще вся военная. Я уже сказал, отец военный летчик. Мама служила медсестрой в войну в этом же полку. А ее родной брат Дмитрий Константинович Перемот, он был штурманом. И, начиная войну младшим лейтенантом, закончил ее в Польше подполковником, начальником штаба этого полка. Ездить приходилось очень много. Я не буду перечислять города, села, гарнизоны, через которые мне пришлось пройти. Достаточно будет сказать, что уже в своей самостоятельной жизни я переехал 11 раз. Ну, достаточно много для человека штатского это звучит. Может быть, непривычно, а для меня, ребенка, который вырос в гарнизонах, это было совершенно нормальное явление. Есть даже у меня стихотворение, в котором я пишу о том, что вот запах криазота был для меня родным. Это состав, которым пропитывают шпалы. И я привык к этим поездам, переездам сплошным. Вот очень хорошо помню, отца списали с летной работы и перевели служить в школу младших авиационных специалистов на станции Ермолинцы на Украине. Гарнизона еще как такового не было. И мы жили в хате с земляными полами. Мой младший брат спал в корзине. Была большая корзина, плетеная такая, квадратная. Отбрасывали крышку, там была его постель, а днем, когда крышкой накрывали эту корзину, она была обеденным столом нашим. Так жили советские офицеры, это был нормальный быт. Последнее место отца в службе был город Мелитополь Запорожской области. Это город моей юности, с которым очень многое связано. До сих пор мне снятся белые акации, запах этот замечательный белых акаций. И, кроме того, в этом городе протекает река Молочная. Чувствуете? Сказочный город. Название городу дала травка «Мелисса». Медовая травка, поэтому и город называется Медовый, в переводе с греческого. И он действительно таким был вот в моей юности. Да, и печататься я начал практически вот в этом городе, в районной газетенке, которая называлась «Серп и молот», когда мне было еще 16-17 лет. Так, собственно, начался мой путь в литературу, хотя потом была и служба на флоте, поступление в Тамбовское летное училище, которое закончил в 1972 году. И в училище мне пришлось для себя делать очень сложный выбор, что для меня все-таки важнее, литература или авиация, потому что на занятия литературой времени не хватало катастрофически. Ну и пришлось в конце концов принять решение о том, что литература подождет, и уйти в авиацию с головой. к литературным занятиям я вернулся уже только после увольнения из армии. Ну, а дальше Александр Константинович хорошо знает, что происходило. Ну, я не сказал, что в город Иркутск я попал, естественно, по службе. Я получил назначение вначале в один из полков воздушной армии, штаб, который базировался в городе Иркутске. Потом уже служил в штабе в этом. Вот с 88 года сюда приехала и семья моя. Я этот город полюбил всей душой, потому что считаю, на самом деле, это один из немногих городов старинных, который имеет свое лицо. Удивительное архитектурное лицо. Такие старинные, интересные дома. И у каждого из этих домов своя история, практически сказочная. Я помню, как впервые я этот город увидел. 14 ноября 83 года я шел по улице Карла Маркса и чувствовал запах дыма от березовых поленьев, которыми где-то топили печку. Падал тихо снег. Это был сказочный мой родной город. Я почувствовал, что я приехал домой. Вот почему я и пишу об Иркутске.
Да, спасибо, Юрий Иванович. Хочу поддержать вас в мнении о самобытности Иркутска. Два слова буквально. Я в Новосибирске бывал два раза. Тоже вроде бы это Сибирь. Вроде бы это вот наши просторы. Но какое-то чувство было вот совсем другое. Какой-то самобытности вот там я не заметил. Каких-то вот старинных усадеб, таких домов. Хотя там есть деревянные дома. Но что-то вот не то. Нет вот этой вот какой-то дремучести, вот какого-то вот чувства вот нашей самостоятельности.
Чувство старины.
Да, старины. Я вот это долго понять не мог, в чем тут дело, и потом перестал даже думать об этом, и понял, что Иркутск, конечно, уникальный город в плане природы, в плане своего вот географического положения, Байкал, это тайга. Немножко отъехал от Иркутска буквально там полчаса на поезде или на машине, и ты уже в глухой тайге, где можно заблудиться спокойно. Это так, маленькая ремарка. Вот, вы, Юрий Иванович, уже немножко опередили мой второй вопрос. Я хотел спросить вас о вашей военной службе, но я немножко его перефразирую. Спрошу так, что вам дала военная служба как писателю, как литератору? Потому что я вас знаю как писателя, я вас никогда не видел в военном обличии, ну, только на фотографиях. Плохо представляю, как вот вы там служили, как командовали. Вот, я знаю вас как сказочника, как тонкого лирика, как человека мудрого, такого душевного, доброго, как писателя в полном смысле. Но ведь вы сформировались ведь где-то в армии, вы начали писать уже, когда вам было 59 или, то есть публиковаться начали в 59 лет. Первая книга вышла в 2005 году. Угу. Я про это, конечно, прекрасно помню, потому что я писал вступительную статью к этой книге. Замечательный сборник рассказов «Медвежий след». Я думаю, многие ее знают, читали. Вот это вот житейский опыт, армейская вот эта вот жизнь, очень сложная. Я знаю об этом, потому что у меня отец был кадровым военным. Он воевал во Вторую мировую войну, был ранен, ордена получил, медали. Потом 15 лет он был кадровым военным. Он и на Украине, кстати, служил. В городе Львове был помощником коменданта города в свое время. Как вы оцениваете, армия вот вам дала знания жизни, людей, такое, что вам помогает сейчас писать такие добрые сказки?
Добрые сказки. Да, конечно, это правильно сказано, что мне это все помогает, вот этот жизненный опыт. Ну, начать, в общем-то, хотелось бы с того, что мне было очень странным видеть в свое время вот такую жесткую очень пунктуальность и обязательность отца моего. И когда я у него спросил, почему он вот так может и сухо держаться, когда можно расслабиться, и почему он настолько старается быть пунктуальным в любом деле, которое он делает, он мне сказал: авиация приучает к пунктуальности и обязательности. Это и есть самые главные мужские качества. Без этого нельзя называться настоящим мужчиной. Я несколько раз это слышал от него. Помню, когда отец умер на похоронах, один из его сослуживцев сказал, что он был точен как авиационный механизм. Я тогда был просто поражен этими словами, я их запомнил. Я скажу, на самом деле это так. Авиация приучает именно к такому алгоритму поведения человека. И это правильно. Потому что первое, на что я обратил внимание, когда вышел в отставку и стал работать на гражданке, а я работал в администрации Ленинского округа, я обратил внимание на то, насколько непунктуальны и необязательны очень многие руководители предприятий, которые были на территории округа. Меня это просто ужасало. Я подумал о том, что любой лейтенант мог бы лучше руководить, потому что он подготовлен всей своей жизнью к тому, чтобы и учением, к тому, чтобы нормально распределять обязанности, для того, чтобы, самое главное, быть обязательным. Я до сих пор считаю это очень важным качеством, необходимым любому мужчине в первую очередь. Как это отражается на литературе, на том, что я пишу? Дело в том, что мне приходилось сталкиваться с людьми самыми разными. Естественно, что в среде, где люди летают, где выполнение задач учебных может легко превратиться в выполнение боевой задачи, очень многое зависит от того, насколько человек готов к этому. Естественно, что, уходя даже в полет на разведку авианосцев в океане, когда летали пара или одиночный самолет, если человек уходит в такой полет с чувством, что он совершает подвиг, он как раз задачу-то может не выполнить. Для него это должно быть повседневным делом. Но вот для всех прочих людей, гражданских, которые не знакомы с особенностями этой работы, мне нужно было показать так, что ведь на самом деле эти люди совершали каждодневно практически подвиг. Многие рисковали жизнью. Чего стоит рассказ «Медвежий след» о моем незабвенном друге, жаль, царствие ему небесное, Валерий Михайлович Артамухин. Поразительный просто человек. Он прекрасно командовал полком. Он был замечательным летчиком. И, что немаловажно, вот летчики очень многие вещи делают на чистой интуиции. Как говорится, печенкой чувствуют землю. Валера, кроме этого, еще и обладал незаурядными инженерными знаниями. Это, в общем-то, не часто случается, потому что летчики часто шутят, что у меня в дипломе написано «профессия летчик минус инженер». Примерно так и я себя представляю. А Валера был на самом деле человек удивительных, обширнейших знаний. Или вот, например, мне длительное время пришлось служить с человеком, который и сейчас живет в Иркутске, полковник Дуплинский Николай Иванович. Он производил впечатление такого очень сухого, очень сдержанного в своих эмоциях человека всегда. Редко очень улыбался. Вообще-то он был человек в миру абсолютно добрый, но при этом он обладал энциклопедическими знаниями в военном деле. И не случайно он поэтому был начальником оперативного отдела штаба армии воздушной. То есть он готовил решения на любые учения, на выполнение боевых задач каких-то. Умница! Каких поискать? У таких людей я, собственно говоря, и набрался разного рода историй, которые просто стучались у меня в голове. Они требовали своего выхода. И сейчас я еще не все рассказал, в общем-то, о том, что мог бы рассказать о своих друзьях.
Понятно, Юрий Иванович. Но я, слушая вас, делаю два вывода. Вот потому что вы сказали, армия вам дала дисциплину. Важнейшее качество не только для писателя, а для любого человека. И армия вам дала знания жизни и сюжеты.
И людей.
И людей, да. Вот дисциплина, вот два слова тоже скажу об этом, это, на мой взгляд, важнейшее качество. И по примеру многих писателей, выдающихся, Джека Лондона, там, Джозефа Конрада или нашего Федора Михайловича Достоевского, мы видим, что люди, которые умели себя подчинить дисциплине, умели заставить себя регулярно работать, не от случая к случаю, не по вдохновению. Тот же Джек Лондон, известная его крылатая фраза, что «не ждите, когда вас посетит вдохновение, гонитесь за ним с дубиной, и даже если вы не догоните, не поймаете, вы обретете взамен нечто достойное вдохновения, это умение выразить себя, обеспеченное работоспособностью. Он вставал в 6 утра всю жизнь и работал по 20 часов в сутки. Я об этом немножко позже расскажу чуть подробнее, потому что я вижу у вас вот эти черты, вот эту дисциплину, огромную работоспособность. И большие дела, которые вы успеваете сделать, мне даже вот непонятно, как это вы все можете и работать на административной должности, и писать разносторонние произведения, и сказки, и стихи, и прозу, и пьесы. Вот, но об этом чуть позже. Сейчас все-таки еще хочу один вопрос задать касательно вашей судьбы, вашей биографии. Вопрос интересный, я думаю, для многих, потому что все мы, наше поколение, попало в эпоху перестройки. Это 85-91 год. Я прекрасно помню 91 год, когда я работал в почтовом ящике на Минобороны, вы в это время еще на службе были, на военной, и когда распался Советский Союз, когда все рухнуло, когда люди оказались в какой-то прострации, многие оказались без работы, без денег, были сломаны судьбы, и вот в этот переломный момент, конечно, далеко не все справились вот с этой ситуацией, далеко не все смогли себя найти. И вот я, думая о вас и делаю как бы выводы о самом себе, я тоже в это же время, почтовый ящик у меня распался, так же, как армия распалась, и мне, как и вам, приходилось решать, куда двигаться дальше. Вот расскажите, как вы решили эту проблему. Видно, что вы справились с этой задачей. Вот что вы думали в этот момент, и насколько вам было тяжело, или, может быть, не очень тяжело было вот решить? Два слова хотя бы об этом скажите, периоде.
Об этом периоде даже говорить, в общем-то, сложно. Дело в том, что когда начались вот эти процессы распада, они начались, естественно, до формального распада Советского Союза. Еще в 91-м году весной я для себя принял решение, что мне пора уходить, потому что смотреть на эту агонию я уже просто не мог. В полках не было керосина для того, чтобы летать. Брожение было такое в массах. Я помню, что приехал в Спасск Дальний, встречался там с офицерами базы. Это часть, которая обслуживает в техническом отношении аэродром, автотехнику, которая готовит самолеты к полетам. Мне пришлось в этой беседе коснуться вопросов требований о создании национальных армий в некоторых республиках. Я сказал тогда, что это означает гибель союзного государства. Это будет гибель СССР, потому что ничего подобного быть просто в едином государстве не может быть. Ну и прошелся в адрес украинских националистов, сказал, что я не приемлю этот трезубец, с которым бандеровцы воевали против советской армии. Дело в том, что я жил в Западной Украине мальчишкой, там служил отец в городе Стрый Львовской области, и я помню, что в 50-е годы даже в вечернее время появляться в городе это было в форме. Офицерам невозможно, потому что стреляли. У нас был учитель английского языка, родители которого бандеровцы порубили на куски только за то, что отец показал дорогу воинской автоколонне. И вдруг встает старший лейтенант и говорит: «Я родом с Западной Украины, вы оскорбляете честь и достоинство людей, которые боролись за незалежность». И вот в таком духе: «А вы просто не знаете историю этого трезубца» и так далее. И я понял, что это ужасно. Если советский офицер, прошедший уже какую-то школу, не только училище, но и службы, заявляет такое, то ничего хорошего нас завтра не ждет. Потому что даже после его выступления, в принципе, я не увидел осуждения в глазах товарищей его. На это выступление не отреагировали так, как, допустим, вот сейчас можно отреагировать в российском обществе. И то у нас неоднозначное отношение к этому. Так вот, я считаю, что по-другому сложно говорить об этом периоде. Это было действительно ужасно. И когда я ушел, ну, мне просто-напросто подвернулась хорошая работа. Нашлись старые знакомые, которые пригласили меня работать в администрацию Ленинского округа. Вот это была тоже школа определенная, потому что одно дело служить в армии, а другое дело в административных органах, уже гражданских. И я скажу, что я неплохую там школу прошел, хозяйственную. Я узнал множество вещей, тонкостей, таких, как нужно разговаривать с чиновниками, потому что это действительно особый мир. Вот, там есть тоже и положительные, и отрицательные герои. Ну, я думаю, что вы даже по рассказам моим хорошо поняли, как я воспринимал этих чиновников. Ну, и сейчас я скажу, мне этот опыт очень помогает в моей административной работе на посту директора Дома литераторов.
Понятно, Юрий Иванович. Вот в этом периоде, 85-95 год, ну, десятилетие возьмем, я с удивлением смотрю на книги, на публикации. Об этом очень мало написано. Вот что меня удивляет. Мы все как бы прошли эти непростые годы. Многие работали и на производстве, в администрациях, в экономике занимались, наукой, сельским хозяйством. Ну, писатели у нас в Иркутске, больше 100 писателей. Вот, а если по России взять, это там 10 тысяч, наверное, можно насчитать. И я вот повторяюсь, крайне мало книг, где сюжеты вот вращались вокруг вот бытовухи, что называется. Ну, какая бытовуха? Ведь тот же Чехов писал, по сути, бытовые рассказы, но он умел увидеть такие вопросы вечные, какие-то глубочайшие вот такие проблемы, что мы до сих пор их читаем и поражаемся вот тому, что было в 19 веке. А то, что происходило с нами недавно, и что в нас как бы сидит до сих пор и нас двигает или тормозит, мы это до сих пор не то чтобы не поняли, особо и не думаем. А вот вы, кстати, я почему об этом заговорил, вот в книге «Медвежий след», вы как раз вот и пытаетесь анализировать, вот что происходило в армии, армия, те же люди жили, и то, что в армии тоже происходило и на гражданке.
Да, совершенно верно.
Да, я когда читал, я сопоставлял и с тем, что я видел, когда я работал в КБ радиосвязи. Там и военные представители были, и были замечательные инженеры, и руководители. И тоже была масса проблем, и я про себя думаю, а почему вот я об этом ничего не написал, и боюсь, уже не напишу, меня как-то фантастику тянет, в мистику, исторические какие-то романы. Какое-то заколдованное вот силовое поле окружает вот эти все события. И я думаю, что будущие писатели, может быть, когда-то вернутся и попробуют понять вот эту эпоху, вот эту перестройку, что было, как люди ее переживали. Вам просто спасибо за то, что вы эту тему вообще подняли и в коротких рассказах наметили ряд серьезнейших тем. Я нашим уважаемым радиослушателям рекомендую все-таки найти в библиотеках, попытаться эту книгу, называется «Медвежий след», или придите, пожалуйста, в Дом литераторов на Степана Разина, 40. Юрий Иванович, думаю, вам с удовольствием эту книгу подарит. Вот прочитайте ее, я думаю, и вы поймете, и я еще раз ее перечитаю. Думаю, это будет очень полезное чтение, которое нам поможет, может быть, понять и себя, и то, как сегодня нам жить и решать сегодняшние проблемы. Ну, я думаю, у нас времени, к сожалению, не так и много, а судьбу человека в часовой передаче, конечно, очень сложно отразить. У Юрия Ивановича издано уже 15 книг.
Нет, уже больше.
Даже больше книг,
уже
19-я
вышла.
19, вот видите как, это, по сути, вы в 2005 году издали первую книгу, сегодня 2021 год, вы больше, чем по одной книге в год издаете. Это, конечно, завидная работоспособность, но чем она объясняется? Вот я как объясняю? Это значит, у вас вот то, о чем я говорил, это богатейший жизненный опыт, это масса мыслей, если это работоспособная дисциплина, то, что дает вот такой замечательный результат. Пожалуйста, прочитайте, может быть, несколько своих стихотворений, потому что мы говорили о прозе, но вы многих удивили и приятно, так сказать, удивили, и меня в том числе, когда после прозы и после нескольких книг сказок издали несколько авторских сборников стихов. Причем стихов очень серьезных. Я тоже боюсь ошибиться, но, наверное, уже книг 5 у вас только стихотворных сборников, да?
Или нет, сколько? У меня 2 стихотворных сборника, но это имеется в виду для взрослых. А для детей тоже 2 стихотворных сборника.
То есть всего 4,
и
да?
Третий – это «Озорной словарь».
Ну, 5 получилось, вот.
Да?
Да, 5. Ну, вот видите, вот, близко к истине. Ну, вот, пожалуйста, скажите вот о своих стихах, о том, как вы начали писать, и, может быть, прочитаете несколько стихотворений.
Надо сказать, что стихи писать-то я начал, как все нормальные люди, в юности. И первые стихи принес в редакцию газеты районную «Серп и молот», о которой я уже говорил, Мелитополя. Публиковать стихи тогда мои не стали. И первые публикации были как раз прозаические, короткие рассказы, новеллы. Я вернулся к стихам только уже, будучи совершенно взрослым человеком, писал их в стол. Естественно, в это время я служил и даже не пытался серьезно работать над стихами. Первой по-настоящему серьезной моей работой стихотворной были стихи «Дальники», которые стали потом гимном дальней авиации. Ну, а дальше уже само собой я пошло. Просто требовало выхода. Я вообще себя, откровенно говоря, не насилую. Я не особо себя заставляю писать. Оно все идет само собой. И административная работа, и литературная. Я просто живу вот этим, и поэтому все очень так гармонично складывается. Более того, я считаю, что я даже лучше работаю как писатель тогда, когда у меня дефицит времени. Потому что я себя заставляю. Да, я работаю в основном по утрам. Я тоже встаю по армейской привычке очень рано. И вот 2 часа, это чисто мое время, когда мне никто не мешает, я в это время пишу. Я работаю. Стихи сейчас составляют значительную часть вот моего литературного творчества, и многие мои читатели считают, что программное стихотворение у меня – это «Исповедь офицера». примерно так. Я недавно слышал вот такой термин о том, что да, это стихотворение вот самое главное, видимо, у вас, потому что вы говорите в целом обобщенно о многих поколениях офицеров в этом стихотворении. Но сейчас я его читать не буду, я прочитаю лучше стихотворение, которое я сам считаю более программным. Оно называется «Над островами дней и дел». Над островами дней и дел я ангелом летел. Внизу ворочалась земля, мотор могучий пел. Земля шерстинками дерев дышала глубоко, роились звезды далеко, и было мне легко. Я был пилот и самолет, и ангел всей Руси. Я слышал звездный хоровод и скрип земной оси. Я сберегу небесный сон и крылья за спиной, и буду ангелом для вас, хранящим ваш покой. Ну и еще одно стихотворение, которое мне обязательно хочется прочитать, это поэзия. Я это стихотворение люблю и считаю тоже, что мне здесь удалось многое выразить о творчестве. Я был поэзией прочитан, зачитан, выпит весь до дна. Она, как опытный учитель, была видна и не видна. Она звучала непрерывно в дожде, в зеленой тишине. Была мелодией призывной и занавеской в окне. Она была мостом державным, что сокращает путь во тьме, мечом и барабаном славным, и горем при большом уме, зачитанной до раны в сердце, хранимый лишь одной тобой, гляжу в тебя и вижу солнце, а без тебя бреду слепой.
Спасибо, Юрий Иванович, замечательные стихи. Вы когда читали, я уже в который раз думал о том, что для писателя, для пишущего человека все-таки главное – это его познание, это его опыт, это его мудрость, это его багаж жизненный. И, конечно, недаром говорят, что настоящий писатель, как бы он зреет медленно, долго, и самые такие его проникновенные стихи и проза, они получаются уже ближе к зрелости и к таким солидным годам. Вот я сам начинал писать в 30 лет, мне казалось, что у меня уже много лет, часто думаю, что это совсем немного, это как бы такой возраст, совсем молодой. И я начинал тоже с фантастики, как-то вот с каких-то приключений. Лет 10 назад как-то охладел к этому и понял, что, конечно, надо писать о жизненных наших проблемах, которых мы все прекрасно знаем, у нас очень много. Мы сейчас вот немножко затронули и перестройку, и военные конфликты, и распад огромного государства, претензии взаимные друг к другу, и много-много-много чего, что нам мешает жить, и что мы как-то должны преодолеть, и я думаю, что вот своими стихами, своими рассказами, и сказками в том числе, вы помогаете вот преодолению вот этого негатива, и пестуете, употреблю такое слово, доброе, вечное и полезное для всех нас. И вот я упомянул сказки. Вот, Юрий Иванович, пожалуйста, расскажите о своих сказках. Вы издали, боюсь сбиться со счета, больше 5 сказок точно. Я знаю, что дети в библиотеках записываются в очередь, чтобы прочитать эти книги, потому что не хватает. И очень большой интерес у взрослых. Я их с большим удовольствием читаю, потому что вы в сказках мне, коренному иркутянину, открываете мой родной Иркутск. Скажите, как вы начали писать сказки и что это такое вообще, вот в вашем понимании?
Да все это очень просто. Я обратил внимание на то, что наши дети мало читают, не хотят читать. Вот сейчас в какой бы ни оказался детской компании, даже когда в класс заходишь, вот я часто выступаю перед детьми, обязательно часть класса, не отрываясь, сидят и тычут пальчиками на кнопки. Они все живут вот там, в виртуальном мире. Это ужасно, потому что даже тогда, когда они читают книги в интернете, вот часто интернетский материал, он изобилует ошибками различного рода. Они отвыкают от мелодии русского языка, от музыки этой прекрасной. Они его просто не слышат. И причем у многих из них нет даже позыва такого вслух прочитать. А уж стихи я не говорю, в школе мало сейчас учат наизусть стихи, это все сказывается. Ну, мне захотелось в первую очередь увлечь чтением свою внучку. Тогда у меня была одна, Таисия. Сейчас она уже совсем взрослая, ей 23 года. Как было ее приохотить к чтению? Вот я придумал свою первую сказку «Тайна Тихвинской площади», где рассказал, ну, незатейливо, в общем-то, историю старинных домов, улиц Иркутска, придумал зверей, которых в природе не существует, человекообразных, там, медвежутку, хихишку и так далее. Я не буду рассказывать о том, на кого они похожи в жизни, эти зверюшки, но дело в том, что они оказались нужны. И на самом деле я просто удивился, когда узнал, что дети играют в эти сказки, что ходят маршрутами эти герои. Мне захотелось больше показать. Я не специально, конечно, но вот каждый раз, когда я иду по городу Иркутску, по центру, ведь просто поразительно, каждый дом буквально шепчет: «Расскажи обо мне». Многие иркутяне столько раз ходили по улице Карла Маркса, которая когда-то называлась Большой, если идти по правой стороне, в сторону завода Куйбышева, и смотреть на крыши домов влево, вы обязательно увидите на крыше пятиэтажного дома избу деревянную. Но никто этого не замечает. Это же просто чудо. Вот кто там построил избушку? И в этой избушке живут, там антенна светится, окно. Вот понимаете, эти мелочи, они и создают вот тут сказочный антураж города Иркутска. Или пройдите по улице Ленина рядом с памятником Ленину и посмотрите на противоположную сторону. И вы увидите над въездной аркой вазу цветочную. Потрясающе! Ну, где еще в городе можно обнаружить вот такое сказочное место? Конечно, это ваза сказочная, и в ней хранится волшебная книга, в которой все про всех нас написано. Только прочитать не все могут. Ну вот, казалось бы, эти мелочи, они действительно очень во многом показывают Иркутск. Если ребенку говорить, что вот этот дом построен по проекту архитектора Калиновского в 1912 году, он может не запомнить. А если вокруг этого факта построить целую сказочную историю, он все это запомнит совершенно нечаянно для себя. Вот поэтому я и пишу сказки.
Да, понятно, Юрий Иванович. Но я для наших слушателей назову ваши сказки, чтобы люди знали. Первая книга, которую вы сказку написали, вы уже назвали ее, называется «Тайна Тихвинской площади». Она была издана в 2006 году. Через год вы написали и издали сказку «Заветная мечта» и еще одну сказку, называется «Шутка императрицы». Это 2007 год. В 2009 году «Загадки старинной усадьбы» и в 2010 сказка «Дача лунного короля». Вот такая пентология сказочная. В прошлом году мы с вами вместе издали сборник ваших сказок, которые вы обозначили заглавием «Сказки улицы Большой». Да, вот, да. Там не только сказки, там и приключенческие повести. Угу. Вот расскажите еще вот о повестях. У вас же замечательная «Тайна Наполеона», о Тобольске. Пару слов хотя бы об этом.
Вообще, я бесконечно благодарен Сергею Иннокентьевичу Дубровину, что в свое время он обратился ко мне с просьбой написать книгу о войне 812 года. Работа над этой книгой мне доставила громадное удовольствие, потому что в ней я рассказал историю Иркутского драгунского полка, показал, как храбро сражался этот полк на этой войне с Наполеоном. На мой взгляд, многие исторические повести для детей, они грешат одним и тем же недостатком. Писатели стараются погрузиться в эту эпоху и даже пишут эту повесть или роман этот исторический для детей на том языке, на котором говорили в ту эпоху. Это очень большая ошибка, потому что ребенок не в состоянии бывает переварить такое количество исторических событий и в то же время язык той эпохи. Он сейчас, уже дети современные, с трудом читают Пушкина, потому что они многих слов, они просто не знают их, что такое облучок, что такое запятки, что такое оброк и прочее. Ребенку очень сложно бывает воспринимать такие вещи, ну а тем более язык. Поэтому я считал, что нужно писать, использовать как прием погружения современного человека в ту эпоху, который должен увидеть эпоху эту глазами современного человека. И он и не стесняется сказать, а что же это такое? Я этого не знаю. А почему эти люди поступают так? Вот мы бы в свое время поступили таким образом. Он даже не знает, чем питаются в эту эпоху. Я тоже столкнулся с тем, что у меня мальчик Леша Кхабардин в повести «Иркутский драгун Лешка» или «Тайна Наполеона» попадает в крестьянскую семью 1812 года. Чем его там угощать могут? Современный ребенок наверняка скажет, ну, картошкой или кашей какой-то. А в основном питались-то чем? Репой. Репой. Пареной, вареной там и так далее. Все эти мелочи, их нужно было откопать, их нужно было вытащить. Вообще, когда я пишу на историческую тему, я перепроверяю постоянно очень многое. Потому что любая мелочь может оказаться весьма значимой. Ну, например, была фирма оружейная в Париже, которая славилась тем, что изготавливала пистолеты. Вот в одной из моих произведений входит вот такой пистолет, изготовленный фирмой «Лепаж». Пишется раздельно «Лепаж». И потом, как всегда это бывает, появились подделки этих пистолетов. Появилась бельгийская фирма, которая выпускала тоже «Лепаж», но написано было слитно. Вот. Но это знали только знатоки, специалисты. А вот эта деталечка, она помогает высветить характер человека, о котором я пишу. Такие вещи. Ну, а дальше просто получилось так, что меня попросили написать повесть о Семёне Устиновиче Ремезове, выдающемся сибирском картографе, летописце, иконописце. В общем, этот человек обладал массой разных талантов, но знают о нем удивительно мало. Почему? А как это произошло? И я тоже благодарен вот Елфимову Аркадию Григорьевичу, меценату из Тобольска, который попросил меня написать такую книгу. Я перелопатил кучу материала, потому что, конечно, 17 век я плохо знаю. Я нашел нужные деталечки, и мне кажется, книга получилась достаточно удачной, и я ее немножко связал с иркутским драгуном Лешкой, потому что главным героем этой книги является друг Лешки, Кеша, с которым они вместе играют в футбол. Конечно, мне хотелось бы продолжить эту серию. Руки у меня до всего, конечно, дойти не могут просто-напросто.
Я хотел бы обратить внимание на вашу многосторонность. Вот мы уже сейчас послушали ваши стихи, сказали несколько слов о ваших рассказах. Сейчас вы о сказках очень интересно рассказали. Но ведь вы еще и пьесы пишете, вы еще литературные пародии стихотворные пишете. Я, может быть, не очень хорошо знаю историю литературы города Иркутска, но 30 лет я уже вращаюсь в этих кругах и кое-кого помню. Я могу назвать только одно имя, одного писателя, Марка Сергеева, который тоже писал и стихи, и детские, и взрослые, так называемые, стихи. И он о декабристах писал «Полярная звезда». Тоже был очень многосторонний человек и административной работой занимался, много выступал, и в комиссии, и в комитеты входил. Но все-таки, думаю, ему до вас далеко, потому что вы еще рассказы какие пишете, и насколько это все глубоко серьезно. Вот скажите, как вам удается, вот, так сказать, совмещать столь разные ипостаси? Я вот, например, пытался сказки писать, не получается, о стихах вообще речи не идет. Что это такое? Откуда такое вот многообразие, многосторонность? Еще и успеваете руководить серьезными писательскими союзами.
Да простят меня наши слушатели за употребление такого сленгового слова, но мне кажется, вы мне отвалили такой комплимент громадный по поводу того, что Марку Сергееву... Нет, Марк Сергеев – это, конечно, величина и звезда иркутская, и мне очень далеко до мастерства Марка Сергеева, так скажем. Что касается многосторонности, я должен сказать, что я даже не задумывался над этим. Все складывается как-то само собой. Но писать пародии я вынужден был, потому что меня просто поразили не то что неудачные, а ужасные стихи некоторых авторов, которые пытаются выдать их за шедевры. Есть, ну, не хочу я называть имена, чтобы лишний раз не обижать людей, но есть в Усть-Илимске авторы, которых достаточно хорошо знают в Иркутской области, они мельтешат постоянно, они издают массу сборников, рассылают эти стихотворные сборники в подарок по всей России, в разных библиотеках. Они устраивают целые шоу с дарением этих библиотек. В то же время эти стихи удивительно неграмотны. Такое впечатление, что эти люди вообще в школе не учились. И поэтому, когда я это все начал читать, ну, думаю, боже мой, ну как-то это надо останавливать. И поэтому вот придумали рубрику в журнале, которая называется «Сумочка к ребру». Угу. Это, если вы помните, строки из стихотворения «Графомана», и оно вошло в рассказ Вампилова. Вот я и начал поэтому писать пародии. Пьесы просто уж потому, что есть пьеса у меня о декабристе Лунине, называется она «Последний выстрел». Просто меня очень интересовала сама фигура Лунина, которая стояла особняком в этом движении декабристском. И мне хотелось исследовать, вот откуда источники у него такого поведения. Откровенно говоря, ведь о Лунине писали многие. Есть пьеса о Лунине Радзинского. Я прочитал эту пьесу, она мне показалась неверной, потому что Лунин там несколько истеричен, он постоянно кричит. Лунин был сухой гордец. Если он творил добро, а он заботился об очень многих людях, даже уже будучи на каторге, в частности, он помогал Ипполиту Завалишину в Нерчинске, но старался делать это так, чтобы никто не знал, и в том числе сам Завалишин об этом. Другая пьеса моя «Загадки зеркала», она, кстати, об этом персонаже, об Ипполите Завалишине, который оказался предателем, доносчиком. Меня просто очень интересовал, как можно стать предателем. Вот сама психология предательства. Этому же посвящена и другая моя пьеса, в которой я коснулся истории создания моей семьи, о том, как познакомились мой отец с мамой. Эта пьеса называется «Поэма «Авиа души», в основу которой я положил фольклор летческий, так можно сказать, mm-hmm. потому что когда-то была поэма «Подражание Евгению Онегину». Это все, что я могу об этом сказать.
Каковы ваши творческие планы, Юрий Иванович? Вам 75 лет вот исполняется через несколько дней, но вы полны сил, у вас бодрое настроение, столько планов. Что у вас на письменном столе находится? Чем вы порадуете нас всех?
Знаете, человек предполагает, а Господь располагает. Так сложно говорить о планах. Сколько раз давал себе зарок не рассказывать о планах, потому что как только я произнесу, я ведь в свое время начал писать повесть, которая называется «Клад улицы Почтамской». Это должна была быть повесть о Первой мировой войне, о том, как кадет Иркутского кадетского корпуса попадает нечаянно на фронты Первой мировой войны, и там все его приключения, а живет этот кадет напротив дома купца Бревного. Угу. Если помните, там стояли две избушки, а эти избушки сгорели, был пожар, в одном из этих домов этот кадет жил, и он был влюблен в дочь купца Бревного Любу, ухаживал за ней. Я не закончил это только потому, что Аркадий Григорьевич Елфимов меня попросил написать о Ремезове. Возвращаться к этой повести очень сложно, потому что опять нужно погружаться в эпоху, опять нужно начитаться этого материала. Ну вот она лежит, ждет меня, эта повесть. У меня есть, опять-таки, наброски истории о том, как было совершено предательство вот в эпоху развала Советского Союза, когда мой однокашник по летному училищу генерал Башкиров Михаил привел к присяге свои полки, полки своей дивизии, на верность Украине. Аэродром Узин. Это недалеко от Киева. Чего-то мне не хватает для того, чтобы завершить эту вещь. Потому что действительно очень сложный материал. С одной стороны, он построен на документальных, на действительных событиях. А с другой стороны, я все-таки должен написать художественное произведение. Так что вот такие у меня есть незаконченные работы.
Ну, Юрий Иванович, я вас от себя, от лица наших писателей поздравляю с вашим замечательным юбилеем. Желаю вам творческих сил, крепкого здоровья, новых книг, благодарных читателей. И хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям о том, что в ближайшее время из печати выйдет трехтомник избранных произведений Юрия Ивановича. Первый том уже вышел. В первый том вошли его рассказы, его вся проза и стихи. Во второй том войдут сказки и приключенческие повести, о которых мы сейчас говорили. И в третий том отдельный войдут детские стихи.
Да.
Это большеформатные объемные книги на мелованной бумаге в полноцветном исполнении. Я думаю, что там достаточно полно представлено вот творчество Юрия Ивановича. Я уверен, все, кто прочитает эти книги, получат большое удовольствие, многое интересного для себя узнает. А Юрию Ивановичу я еще раз желаю здоровья, успехов.
Спасибо.
И всем спасибо за внимание.
Спасибо вам за то, что слушали, дорогие радиослушатели.
Да. Удачи всем.